Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Светлом радио приветствует вас. Сегодня у нас в гостях протоиерей Николай Флоринский, настоятель Свято-Георгиевской церкви города Кишинева. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева.
Вы сейчас сказали, что готовы были ехать в любую деревню, у вас была одна мечта, просто, как я понимаю, мечта еще до рукоположения, просто хотя бы один раз в жизни самому совершить литургию, вот как священнику, это был такой предел желаний. Но вас оставили в кафедральном соборе в городе Кишиневе, в крупном центральном приходе, это был такой вот своего рода промысел. Я почему-то вспоминаю историю одного своего знакомого священника, который рассказывал, что он всегда мечтал быть простым сельским батюшкой, вот таким, чтобы с утра проснуться первым, расчистить лопатой дорогу к храму от снега, зажечь свечки там, вот, чтобы там был сельский такой приход. А его распределили в Казанский собор на Красной площади в Москве. Вот смиряют человека. Вот насколько вам, вообще насколько священнику тяжело или не тяжело принимать вот такой промысел? Промысел о себе. Что нужно, чтобы принимать его без ропота?
Вы знаете, если говорить о себе, то, конечно, я с радостью воспринял это назначение, потому что там был дорогой моему сердцу архиерей святой жизни, настоятель, который дал мне характеристику, диакона, священники, а самое главное — приход, который меня знали с детства, любили меня, я их любил. Но получилось так, что я и познал и сельскую тоже жизнь. Скажем так, отправлен был с ключей кафедрального собора в село на границу, куда я не мог приехать, потому что это село находилось между Советским Союзом и Румынией. И чтобы попасть в этот регион, необходимо было пройти какие-то проверки и получить удостоверение в течение 10 дней. В это время у меня было очень такое бедственное положение. Я ушел с квартиры, пособирал денежек и купил тоже такой домик-развалюшку. И остался весь в долгах. И получалось так, что матушку я взял, женился из Сергия Посада, привез ее в Кишинев. Вот, родилась у нас дочка, приехала ее бабушка. И получилось так, что то у нас в доме не осталось ни куска хлеба, ни копейки денег. И только огромные долги, там тысячи-тысячи за дом. И я пошел к своему другу, который служил в одном из городских храмов, у своего тестя, которого тоже потом отправили на приход. Попросил у него 10 рублей одолжить. Он мне дал 10 рублей. И один такой большой калач. Молдавия выпекает калачи на свадьбу, на крещение. Этот был хлебушек, который я принес домой. И вот у меня как бы подступил как бы вот такой ком в горло того, что, как сказать, вот я сегодня нахожусь в таком положении, что даже куска хлеба не имею ни семье, ни родителей дать. И с благодарностью, конечно, ушел. С благодарностью к этому человеку и к Богу, что никого не оставляет, и поехал потом на приход. Дали мне это удостоверение, которое позволяет проехать до границы. И вот когда я уже уехал, они остались, проели эти 10 рублей, съели этот хлеб, бабушка матушкина говорит: «Пойди еще раз к отцу Павлу, попроси у него еще что-нибудь нам на прожитие». И вот когда я уже вернулся после первой службы, после второй, как-то так встала на ноги. И так было. В 6 утра начиналась служба в деревне. Вставала утром, ага, здесь Румыния, что там творится? В этой стороне петухи поют на молдавской, на советской территории. Ну, все, пора идти служить. Молдавские приходы имеют свою особенность. Там богослужение совершается на молдавском языке. И я, значит, все мог совершать, все богослужения, литургию, венчание, все. Единственное, мне было очень тяжело читать, как русскоязычному, огласительные молитвы на крещение. Я их читал по-русски. Подошла так ко мне зам старосты, дедушка Никита был староста хороший, а она такая, тоже хорошая женщина, говорит, а здесь молдавский приход, вы должны полностью все читать по-молдавски. Я говорю, вы простите, я говорю, у меня не совсем это получается вот здесь, я вам дам совет. Она говорит, какой? Я говорю, напишите, пожалуйста, коллективное письмо архиерею, что я не справляюсь с обязанностями, чтобы меня отсюда убрали. И останутся или дадут батюшку, который, я вторым там был, который будет у вас служить и на молдавском языке. И, ну, не справляюсь, значит, что я должен, как сказать, вам приносить неудобства? Она выслушала, ничего не сказала. На следующий день постучалась ко мне, я там жил при старушке церковной, принесла мне такую огромную кастрюлю с куриным супом и сказала, батюшка, прости, мы тебя любим, ты хороший священник, прости, что я к тебе такое вчера сказала. Ну, я ее, конечно, поблагодарил, но сказал, ну, я не шутил. Если на самом деле так все плохо, пишите, меня уберут отсюда без проблем. Ну и потом, значит, я уже сам пытался перейти на другой приход, очень бедный, в селе украинский приход, в котором было четыре части населения. Первое — баптисты с очень сильной общиной, которая никогда не закрывалась. Иговисты, коммунисты и православные. И получалось так, что храм только открыли год до меня, и мне его полностью пришлось восстанавливать. Я пристроил панамарку, построил церковный дом, но уже не приходилось мне там больше служить, потому что я параллельно стал открывать русскоязычный храм в Кишиневе с 89 года. У нас был замечательный журналист Федор Чащин, его в Москве многие знают. Он написал историю «Тайна белой коренницы», близко общался с старообрядцами. И у него дома было несколько старинных икон, которые он привез с белой коренницы. В частности, перед иконой Казанской Божьей Матери 4 ноября 1989 года, вот через месяц будет 30 лет, как мы совершили молебень Божьей Матери, чтобы Господь и Божья Матерь помогла нам открыть русскоязычный приход в городе Кишиневе. Потому что в то время все богослужения велись уже исключительно на молдавском языке. И с Божьей помощью 1 апреля 1990 года, как шутка, нам вручили ключи, музейные сотрудники. Мы получили храм в совершенно запущенном состоянии, с ржавой крышей, пробитыми стеклами. 100 лет в алтаре это было хранилище Министерство культуры, до этого была автомастерская, вот 31 год храм простоял в запустении, с выбитыми стеклами, без решеток, без отопления, без ничего, без забора вокруг, рядом со школой. И вот в этом году, 19 мая, мы праздновали 200-летие нашего храма, 200-летие. В следующем году будем праздновать 30-летие его открытия, в новейшей истории. И на нашем юбилее, в 200-летие храма, прибыл наш митрополит Владыка Владимир, который в начале самой первой службы в новооткрытом храме совершил, будучи епископом молодым. Архиепископ Сава Тираспольский и епископ Иоанн, викарий Кишиневской епархии. Также присутствовал посол России с супругой. И мы в очень тесных отношениях с посольством Российской Федерации в городе Кишиневе. Посол был у нас на службе на Пасху, Васнецов Олег Владимирович, родственник знаменитого художника Васнецова. Вот у нас такие сейчас добрые связи.
А есть какие-то особенности, помимо языка, у молдавского православия по сравнению с русским православием? Вот традиции какие-то, которые вам ценны, дороги?
Ну, традиции бесспорно есть. Например, молдавские традиции очень богатые. Ну, одна из них, когда приехал к нам митрополит Серапион после Владимира, он человек был такой немножечко такой рисковатый. «Что это у вас за традиции?» На панихидах во время вечной памяти люди поднимают стол и трясут стол. Говорю, что это вы тут?
Какой стол?
С приношениями. Там, где хлеб, колева, яблоки, там, как везде.
То, что потом идет на поминальный стол?
Да, это поминальный стол. Это и есть поминальный стол. Приношение. Чего, говорит, вы трясете стол? Вызывает настоятеля собора, отца Мину, и говорит, объясни мне, если до завтра не объяснишь, прекращаем все эти вот обряды, обычаи. А я, у нас преподаватель был плешинец по литургике, Михаил Степанович Закарпатский, такой добрейший души человек. И он нас учил в семинарии тому, что если какой-то обряд более 40 лет, это уже обычай, его не надо искоренять. Не приходите, молодые, не суйтесь, это по носу получите. Ну и отец Мина нашелся, взял Священное Писание, Библию, приносит митрополиту Серапиону и показывает, вот видите, в Священном Писании люди, когда приносили жертву Богу, они ее поднимали и трясли, и Господь эту жертву принял. Он говорит, ну ладно, годится. Но это одна из таких традиций. Ну, на панихидах, на молебнах очень, как сказать, любят украшать стол. Не только приношения приносят за упокой, но и за здравие в молдавских храмах. Фрукты, овощи, обязательно полотенце. В полотенце завернутая свечечка, дают священнику на помин. Вот такие традиции любят украшать молдаване. Паникадило тоже такие специальные вышитые платочки носовые с крестиками, и вот вешают на паникадило.
А я слышал, что, не знаю, насколько это верно, может быть, это какая-то ошибка, что вот в этой молдавской традиции есть какое-то особенное отношение, особенное понимание того, кто такие крестные. Вот человек, когда крестит, у него может оказаться очень много крестных одновременно.
Вот все, до 40 пришли, человек.
Все, кто пришли, да, это так, действительно?
Да.
А как это, не знаю, канонически обосновано?
Это не канонически, это финансово обосновано. Это, чем так... больше кумовьев, тем больше денег собирает. Ларчик открывается просто.
Ну, а крестные родители, вот восприемники, их все равно у человека двое.
Есть главный, да. Первый, второй, а остальные записанные, так называемые, которые приносят прибыль в фонд молодой семьи.
Здорово. И это прям вот действительно работает во всех семьях. Это
конечно.
Так...
Более того, там не спрячешься. Значит, когда за столом наступает время давать деньги, значит, главные наноши, вот эти куметры, они дают самую большую сумму. Или раньше давали какую-то вещь, холодильник, там, телевизор или диван-кровать, как и на свадьбе раньше. А уже остальные говорят, вот я даю там 100 евро, а от Бога больше. А другой говорит, а мне только 80, от Бога больше. А другой говорит, а я даю 200. И ты уже там сидишь рядом, думаешь, ну как-то стыдно дать меньше. Надо дать. Поэтому
такой аукцион немножко напоминает.
Да, духовный аукцион. Духом там не пахнет, но духами да.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Николай Флоринский, настоятель Свято-Георгиевской церкви города Кишинева, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Николай, сколько вы лет уже в священстве?
36 будет.
Вы помните свои первые годы служения? И можете ли вы сравнить себя того и себя сейчас? Себя в настоящее время.
Да, конечно.
Есть ли разница между этими людьми?
Есть. Есть большая разница.
Что изменилось?
Что изменилось? Вы знаете, многое что меняется. Тогда было полностью безрассудное горение вот с головой. Потом приверженность вот канонам. Этого нельзя, этого нельзя. А потом появилось отношение к людям другое. Понятно, что каноны есть, но у человека такое горе. Он пришел к тебе в церковь, чтобы ты
его утешил.
Утешил его. А канон запрещает. И вот очень долго надо разговаривать с человеком. И остается время сейчас разговаривать с человеком. Но этого времени все меньше и меньше и меньше. Я вот вспоминаю, вот сам себя сравниваю, что там на приходе, где я служил в этом украинском селе полтора года, если так можно сказать, я был идеальный священник. В каком смысле? поссорились две партии. Не ходила одна бабушка из Абсаломщика. Я приходил и уговаривал. Говорил, ты там молитвы читаешь? Да. Отче наш, да. И остави нам долги наши, да. Я говорю, ну, твоя молитва доходит только до потолка, не до Бога, потому что ты врешь ему, ты не прощаешь человека. Я 3-4 раза к ней по 5 километров ходил, уговаривал, просил. У нас была замечательная община. Мы собирались после литургии за стол, кто что принесет, обедали, общались. У меня было 3 проповеди за одну литургию. Горение было, я был настоящим священником.
После Евангелия?
Нет, сначала, как входил в храм.
Перед
читал,
службой?
Входил, да, читал, значит, входные молитвы, поворачивался к народу, кто уже пришел, угу. И говорил. Говорил просто нравственные какие-то проповеди, потом, старался недолго. Вторая после Евангелия и третья...
После литургии, после
Христа. Третья после литургии, угу. По святым, угу. По жития святым. То есть я всегда готовился к жития святым, рассказать людям, никаких же еще не было, только 90-й год, 89-й.
Книг не было.
Еще, да, книг, ничего нет. Вот 3 проповеди, и много народу у меня было. Я, если я пришел, на вечерне было 5 человек, то уходил, было на вечерне 30-35. А когда я уходил оттуда на литургию, пришел на литургию, было 20-25, уходил было 130-150 человек. Меня знали. Я не отказывался, делали даже ставки. Вот свадьба у субботников, родственные переплетения. Пойдет отец Николай на свадьбу к ним или не пойдет? Ставили ставки там. Кто на стакан вина, кто на стакан горилки. Ну, я сижу и думаю. И там, значит, бабуля, соседка псаломщика, батюшка, так вы пойдете или не пойдете? Они вас ждут, вы пойдете, даже как другой веры, что будет? У меня был выбор, конечно. Думаешь, пойдешь, осудят.
Не пойдешь, тоже.
Не пойдешь, тоже осудят, да. Скажешь, где твоя христианская любовь? Я брал калач. Шел до свадебных торжеств. Поздравлял молодых в рясе с крестом, поздравлял молодых. Перекрестил их священническим благословением, сказал, желаю счастья вам, и собирался уходить. Меня поймали, посадили за стол. Нет, вы должны покушать. Спасибо, покушал. Ушел, свадьба была без меня. Никто не осуждал. Ну, я не знаю, как...
Соломоново решение.
Как-то так оно приходило, да. Вот. А уже когда пришел в городе, открыл храм в городе, уже пропала та духовная работа. Надо было бегать, искать и звездку, камень, железо.
Другие заботы
начались. У тебя машина. Я должен был привезти церковный утварь, я должен был достать. Мы год не получали зарплату. Мы питались пожертвованиями тех людей, которые приходили на энтузиазм и приносили, и кормили нас. И вот пошла вот эта вот такая... Такие вот искушения всякие. И потом, конечно, уже с возрастом немножечко остываешь. Уже силы не те, уже сделал бы то. А радуюсь тому, что я вел по молодости какие-то такие вещи, когда были силы, энергии, а сейчас я от них не могу отступить. Я бы уже, может быть, сейчас бы отступил, но уже все не могу, я вел.
А в этой вашей возрастной амплитуде или системе координат, как ее можно по-разному назвать, где наступает момент, когда сил уже явно меньше? В каком возрасте наступает этот момент? Наступил он у вас когда?
У всех по-разному. Ну, вот после 50 вот так я стал ощущать такие упадочки.
Но это вообще-то такое ответственное суждение самому себе, что я охладеваю.
Да.
Речь идет именно о какой-то активности социальной, такой священнической, приходской или околоприходской. Это одно. Или же речь идет о каком-то внутреннем чувстве веры, упования,
призвания. Вы знаете, я сейчас так жажду, жду свой черед литургии, как в молодости не ждал.
Да?
Правда. Мой батюшка, друг, он говорит, так, я настоятель, у меня 4 священника. Вот есть ранее, там полуподвальчики, пускай служат. Я возглавляю все воскресные службы. У нас тоже 4 священника вместе со мной. Я так не могу. Каждый, кто заступает на свой ряд, он должен заступать в воскресенье, субботу. Для него тоже радость послужить священнику при полном храме, сказать, подготовиться к проповеди, при хорошем пении хора. И я вот с нетерпением жду свою череду. Но, правда, все 20-е и великие праздники все мои. Тут уже соборно служим. Праздник субботний, соборный, все служим вместе. Я жажду послужить. Я не знаю, сколько мне осталось, потому что как бы возраст берет и силы угасают, не знаю сколько. Я дорожу каждой службой, правда говорю, дорожу. Для меня это очень важно, очень важно.
А что вы чувствуете по отношению к, скажем так, предстоянию святыни? Вот трепет юности, который иногда священники характеризуют как страх, такой священный страх. К нему можно привыкнуть?
Да, можно.
А это плохо?
Плохо.
А вы с этим сталкиваетесь?
Я столкнулся с этим в своей жизни. Как я говорю, когда жажда послужить, все, когда, значит, стал клириком кафедрального собора, где ежедневно совершается литургия, значит, было какое-то советское время, и было даже такое поощрение. Настоятель ходил: «Ну что вы затягиваете литургию? Давай быстрее, быстрее подходите. Ты вот и молодец, за час уложился. А ты что так долго тянешь? То-то, то-то». И оно превращалось действительно в какую-то такую работу. Иногда схватывался, а иногда втягивался в это. И вот когда уже ушел на приход, когда стал самостоятельно чувствовать и отвечать за людей, не настоятель за тебя отвечал и там поощрял, не поощрял, и ты охладевал, уже действительно появился какой-то механизм тогда. Да, я по себе это чувствовал, ощущал, это плохо. Я понимаю, что это плохо, но со мной такое было. А когда я пришел на приход и знал, что я должен построить службу так, чтобы люди приходили, чтобы они могли молиться вместе со мной. Вы знаете, что для меня было, как бывают такие моменты, когда действительно там забываешь, это тебя ждет туда, надо вот это, быстро. И мне рассказали одну историю про патриарха Павла сербского. Я лично с ним знаком. Мы соорудили такую экспедицию, поехали к нему в Сербию. У нас 4 священника поехали в Белград на машине. Причем это была страшная авантюра. Мы набрали подарков.
В Белград вы имеете в виду, да?
Белград, да, в Сербии. Белград. Да. Набрали подарков. Я, значит, святейшему патриарху резную икону Казанской Божьей Матери подарил. Мы поехали без виз. Проехали всю Румынию. Тогда Румынию можно было молдаванам проехать. Подъезжаем к сербской границе, а нас не пропускают. Говорят, ваши визы. Какие визы? Вы что, мы же православные, мы же в Сербию едем. Да вы что, идите, визы, мы вас не пустим, вы же с ума сошли, визы, иди. Куда? Езжайте в Бухарест, в нашем посольстве, откройте визы. Да вы что, с ума сошли, мы же патриарху, вот письмо от владыки, вот мы в гости, мы туда-сюда. Короче, мы 2 часа стояли на таможне, начали громко молиться, нас взяли, пропустили без виз.
А вы просто не подумали о визах, или вы на такую авантюру решились?
Нет, как-то что-то мы...
Забыли просто.
Да, не подумали. Думали, что на месте договоримся, пустят, что такое время.
Свои люди через границу, вы подумали.
Ну да, пропустили. И вот святейший принял нас, Павел, и он показал нам музей. Вместе с ними ходили на литургию, пригласил на обед. Но я что хотел сказать о другом. Какие до сих пор слова, его слова меня вдохновляют. Бывает, закрутися, завертися. Даже на службе кто-то что-то спросит, кто-то что-то. И у меня постоянно всплывают его слова. Он служил где-то как-то в Москве в одном храме. Этот иеромонах потом мне передал. И суета, как везде в алтаре. когда архиерейская служба, тем более патриаршая, несколько архиереев служат, и подиаконы бегают, батюшек шагают, они же самые главные в алтаре, когда, я по себе знаю, когда был подиакон, мы самые главные, шибает батюшек, не молитвы, то, а ты где, а ты куда приехал, а как там у тебя, как у тебя дела, и как-то вот остывает. И вот патриарх сербский, когда видел эту суету, Павел сказал, говорит, оставьте все, давайте помолимся. Оставьте все, давайте помолимся. Вот эти два слова, давайте помолимся. У нас драгоценное время побыть в алтаре за литургией, давайте помолимся. Иногда ты уже закрутишься, потом вспомнишь, всплели слова, оставьте все, давайте помолимся.
Потрясающе.
Больше ничего не надо. Оставьте все на литургии.
Отец Николай, если бы у вас была возможность сейчас обратиться к себе, 30-летнему молодому священнику, что бы вы ему посоветовали?
Многие спрашивают, а что бы вы хотели бы изменить в своей жизни? Ни одного дня, ни одной секунды, ни одной минуты. И советовать ничего не хотел бы ему. Все, что испил, испил свой личный опыт, испил свою радость, испил свою горечь. Все, что Господь уготовал, я старался быть на своем месте. Старался, я не знаю, судить будет Бог. Но старался не быть никому соблазном. Хотя соблазном был, потому что я человек вспыльчивый. Вроде как так нормальный, но бывает вспылить, сказать что-то. Вот, может быть, попросить прощения тех, кого соблазнил своей этой вспыльчивостью в жизни. Вот это может быть.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Николай Флоринский рассказывал нам сегодня о своем пути к вере, в вере и о пути к священству и в священстве. Отец Николай, настоятель Свято-Георгиевской церкви города Кишинева. В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».